В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня вместе с моим гостем, кандидатом исторических наук Александром Севастьяновым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы поговорим о Крымском полуострове в эпоху после Крымской войны. О том, что происходило с землей, опаленной войной, что происходило с населением, как полуостров возрождался к мирной жизни и в конечном итоге, как от поля боя он дорос до, ну, я даже не знаю, до Русской Ривьеры. Вот все вот это нам нужно сегодня. И, Александр, начнем мы, конечно же, с повторения, если можно так сказать, с такой логической связочки с прошлой программой. Вот Парижский мир запретил, запретил держать России Черноморский флот на море. По решению, опять же, мирной конференции все укрепления, которые были, и склады военно-морские, все было разрушено, чтобы не восстанавливалось. Вот все это привело к тому, вот это вот вынужденная демилитаризация Крыма после войны привела к тому, что вот он взял и сразу превратился в процветающий курорт или торговый порт? Или все-таки вот военную жилку нельзя было из него вытравить?
Не, ну, возможен был вариант, если говорить о каких-то вариациях исторического процесса, возможен был вариант, что события и международная обстановка сложилась бы так, что у российской дипломатии, у имперской дипломатии не удалось бы отменить условия Парижского мира. Однако в 1856 году, после подписания Парижского мира и вот введения в действие всех этих условий, конечно же, без всякого сомнения для России унизительных, скажем так, ограничительных, запретительных, да, российская дипломатия взяла себе за краеугольный камень, за такую стратегическую цель, и Горчаков об этом, новый министр иностранных дел, канцлер Российской империи, заявил о том, что это стратегическая цель Российской империи – отмена условий Парижского мирного договора. Если бы этой цели не было, то есть, если бы высшее руководство Российской империи не считало это для себя стратегической целью, возможно, мы бы говорили бы о другой истории Крыма в принципе, как таковой, да, потому что потерялся бы контекст Крыма в военном отношении. Он бы, ну, допустим, для действительно, скажем так, масштабных планов империи перестал бы играть свое значение. Однако вот здесь мы после Крымской войны сталкиваемся, почему, собственно говоря, отчасти и Горчаков, и Александр II, новый император, да, который вступил на престол и закончил войну и подписал, скажем так, с благословения, которое был подписан Парижский мирный договор. А вот это время и эти люди, эти личности исторические, они ознаменовали собой, эти события ознаменовали собой окончание периода колонизации Крыма. Крым больше не воспринимается как некоторая территория, которая новая, да, которая, вот, грубо говоря, для нее необходимы какие-то особые преференции, какие-то переходные периоды, особые условия, льготы и так далее. Теперь это территория, на которую посягнули иностранные государства, и эта территория является органической частью империи. Это с позиции власти. Потому отношение к Крыму как к региону, который подвергся иностранной интервенции. Это первое. Второе. Надо отменить эти условия. То есть вот эта фраза «Россия сосредотачивается», которую Горчаков сказал, она сосредотачивалась по многим направлениям, не только по вопросу, собственно говоря, отмены Парижского мира. Да? Это такой вот поворотный период российской истории. И, значит, он проигрышем, да, в Крымской войне. И теперь необходимо этот проигрыш каким-то образом, точнее, дипломатическим, а возможно и военным путем, да, как знать, как бы оно пошло, решить этот вопрос. Горчаков, надо отдать ему должное, выбрал дипломатический путь. То есть, по большому счету, он поставил вот и достаточно четко это реализовывал. Самое главное, что Горчаков, как опытный дипломат и действительно дипломат талантливый, воспользовался внешним контекстом, тем, что противоречие между Английской империей и материком европейским, ну, прежде всего, конечно же, в то время это Французская империя, они начали нарастать. То есть вот две лидирующие страны в Европе начали между собой конфликтовать. Между ними можно было вбить клин. Плюс ко всему появляется новый игрок Германия, да, которая объединяется. Да. И вот играя на этих противоречиях, выстраивается вот эта картина, когда в 1870 году подписывается... В Лондоне подписывается так называемая Лондонская конвенция. По этой Лондонской конвенции отменяются условия Парижского мира, которые ограничивали Россию в наличии флота на Черном море. Они ограничивали, правда, и Турцию, и отменили и для тех, и для других, однако все-таки вот за эти 15 лет в Российской империи произошли определенные изменения, которые позволили говорить о том, что теперь, конечно же, Россия на Черном море будет играть главную роль, и даже восстановление военного присутствия Турции на Черном море не играло никакой существенной заметной роли. Вот. По факту Горчаков добивается того, что на дипломатическом уровне все, кто подписал Парижский мир до этого, отказываются от этих условий, и как бы возвращение флота в Севастополь, и не только в Севастополь, в принципе, и в Керчь, можно так сказать, и в Феодосию отчасти, да, но все же, прежде всего, конечно, Севастополь, оно согласовано на международном уровне. Как пошла бы история Крыма без вот этого возвращения флота в Севастополь, сказать, конечно, очень сложно. Мы бы, конечно, имели бы другую историю Крыма. Однако, кроме вот этой геополитически военной составляющей, конечно же, была и другая составляющая, и о ней надо обязательно, ну, скажем так, отдельно напомнить. Это то, что, ну, вот недавно в Ливаде, на южном берегу Крыма, был открыт памятник Александру Третьему императору. Да, вот, ну, говорят, что весь антураж этого памятника, да, он абсолютно ошибочно составлен, да, там находили прямые ошибки в этих барельефах, которые там вокруг и так далее. То есть вот все, что можно, да, начиная от фразы там у России один союзник армии флот, да, два союзника армии флот, которые не говорил Александр Третий, и там, кончая антуражем, оно все лживое. Так вот, вообще-то было бы неплохо в Ливадии, ну, может быть, не в нынешних условиях, а в принципе установить памятник не Александру Третьему, а Александру Второму. Почему? Потому что вот если говорить о втором контексте развития Крыма, то есть кроме военного, геополитического, а, собственно говоря, ну, если так можно выразиться, Крыме для людей, да, Крыме как курорте, Крыме как вот этой самой русской ривьере, это, безусловно, мы должны вспомнить имя Александра II Освободителя, императора, который покупает участок земли в Ливадии, да, для того, чтобы построить там дворец, имение, ну, в общем, фактически место отдыха императорской семьи по причине нездоровья своей жены. По большому счету, императрица Мария, если я не ошибаюсь, вот, она была больна, и был необходим вот этот вот климат южнобережный, и вот это происходит. Почему это важно? Потому что фактически после этого каждый год либо жена императора, императрица, либо вся семья находится в Крыму. А это за собой влечет переезд всего двора в Крым на нам 2-3 месяца в год, да, а это влечет за собой, соответственно, интерес, где же отдыхает императорская семья обывателей и, скажем так, определенных слоев российского общества, да, и это, в общем-то, открывает историю Крыма как курорта в полноценном понимании этого слова.
Ну, мы об этом поговорим чуть позже, тут все-таки надо не разрывать хронологическую цепь событий, единственное, что вот один такой момент все-таки. Очень примечательно, что императором, хозяин земли русской, пусть этих слов еще не было сказано, но вот хозяин земли, да, не отжимает, а покупает имение графа Леона Потоцкого, чтобы потом там придворные императоры построили дворец. И, кстати говоря, дворец не более пышный, чем дворец Воронцова. Вот что такого вот случилось в России за те
150 лет, которые нас отделяют, что хозяева земли русской перестали покупать имения, а стали отбирать их силовым путем.
Ну, вообще, в принципе, я бы сказал, что действительно, если мы вот говорим об этой эпохе и об Александре II, это был, наверное, предпоследний шанс, который был дан России как империи для того, чтобы войти в современный контекст и сосуществование с другими странами. То есть вот Александр, увидев то, что ему досталось в наследство, ну, я не знаю, пришел ли он в ужас, но он пришел в явное неудовольствие, да, и понимание, самое главное понимание, то, что надо менять взаимоотношения внутри страны. И, в общем-то, Александр поступил как цивилизованный, и действительно, ну вот в данном случае о личности мы не можем не сказать вот те характеристики, которые есть, он поступил цивилизованным образом. Он купил. Он имел возможность это сделать. Ну, это понятно, что он это имел возможность сделать, да? В принципе, все, что хотел, мог сделать в Российской империи, но самое главное, что это еще и свидетельство другого. Вот чем известен Александр II для любого школьника, да, освобождением крестьян. А освобождение крестьян, да, в 1861 году, сколь бы противоречивой ни была эта акция, она открыла период капиталистических отношений в России. Вот Александр II поступил как в каком-то смысле честный покупатель товара. То есть это вот даже в этом мы видим эту грань смены эпох и грань времени. Ну, вот он увидел, ему порекомендовали, то есть по лечебным свойствам, да, он выбрал, земля продавалась, еще это надо не забывать, да, и он ее приобрел. То есть вот тут эта попытка вообще по большому счету все, что сделано этим императором, ну, там мы не будем говорить о некоторых таких частных моментах, но В глобальном смысле, конечно, это была попытка цивилизованного развития империи в современных условиях XIX века.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Итак, вот мы затронули, пожалуй, самую важную из вех в крымской истории второй половины XIX века. Великие реформы Александра II, спровоцированные, как мы небезосновательно полагаем, поражением в Крымской войне. Вот как для Крымского полуострова проходили все эти реформы, как освобождали крестьян, как начали вербовать, и перестали вербовать рекруты и начали призывать на воинскую службу, как были устроены суды и земства, действительно ли там все это можно говорить в отношении Крыму, о реальных преобразованиях, не все ли свелось там к фасадным майским указам?
Ну, дело все в том, что майские указы имеют в современности, имеют свойство написать обо всем, да, а потом задуматься, что же написано, да, и думать об этом там 6 лет, 5 лет, сколько угодно, да. Вот, а вот все-таки серия реформ, которая была осуществлена Александром, она была достаточно такой последовательной, да, другое дело, что потом в развитии, да, этих реформ и в развитии процесса, вообще связанных с этими реформами, возникли проблемы. Но это не является нашим предметом, не будем на этом останавливаться. Но важно отметить очень интересную вещь, что Крым-то, в отличие от почти всех регионов Российской империи, ну, в общем-то, был уникальным явлением, потому что практически данную территорию не затронуло крепостное право. То есть вот те привилегии, которые Екатерина II осыпала на местных жителей, они, в общем-то, все сохранились. А самое главное, что ну, только лишь те помещики, которые переводили крестьян из других губерний, покупая землю и так далее, но удельный вес крепостных крестьян составлял не более 10% от общего населения сельского в Крыму. Да? То есть крепостное право для Крыма было таким... ну, явлением эфемерным. Более того, ведь те помещики, которые покупали землю в Крыму, и даже если переводили в Крым крепостных крестьян, они редко жили здесь постоянно. Поэтому здесь вот этих ужасов, вот этих ну, показательных картин крепостного права все-таки в Крыму не наблюдалось. И поэтому Крым в этом смысле мог и, наверное, все-таки стал одним из передовых таких ну, не фасадных открыток, а действительно возможности продемонстрировать достижения вот этих, скажем так, вот этих вот реформ, да, потому что реформы затронули вот, собственно, крестьянскую и земельную сферу, финансовую, земскую, то есть появление местного самоуправления, ну, земская городская реформа, образовательную и так далее. По сути, в общем-то, мы можем говорить, что по всем этим направлениям в Крыму наблюдался достаточно быстрый, и быстро такой эффект. Да,
ну, что... дайте характеристику каждой из них, потому что надо все-таки полагать, что наши слушатели в большинстве своем со времен школы уже забыли, в чем же была суть этих реформ.
Ну, по сути, крестьянская реформа, так называемая, она говорила о том, что теперь крестьяне являются свободными людьми. Главным и первым ее достижением было то, что крестьянин, который раньше принадлежал, был собственностью помещика, теперь становится свободным, лично независимым человеком, который может свободно осуществлять экономические, гражданские, ну и отчасти, скажем так, политические свои права, да, вот, то есть, и это породило важные социальные последствия, крестьянин теперь больше не был привязан намертво к земле, получив личную свободу и пусть и ограниченную, но земельную собственность, да, мы не будем тут сейчас вдаваться в этот подробности, потому что там сложная ситуация, но, по сути, получив все-таки некую земельную собственность, он имел право воспользоваться земельной собственностью, мог ее продать. Он мог ее вот оставить, как она есть, и уйти на заработки в город, либо куда-то еще на промыслы. То есть он вот, вот это вот важное социальное, скажем так, значение появилось у целой массы, у большинства населения, когда оно обрело права распоряжаться своей жизнью. Да? И почему для Крыма, например, вот это очень важно? Потому что начался приток рабочей силы сюда. Да, более того... Раз капиталистические отношения, раз земля теперь товар и купля-продажа и все прочее на именно такой основе, а труд на ней на наемной основе. Крестьяне могли, кстати, остаться у своего помещика, но теперь их отношения несколько иначе строились, да? Теперь, пожалуйста, мы будем обрабатывать вашу землю, но за деньги, да, соответственно. Вот. Так вот, это привлекло то, что в Крыму начинается достаточно бурный процесс. Во-первых, засевание, то есть такого, я бы сказал, промышленного земледелия, если так можно выразиться, да, это прежде всего, конечно, засевание пшеницы в степных районах, вот, это продолжение овцеводства, но об этом мы отдельно поговорим, потому что произойдут события, которые этому несколько помешают, и, в общем-то, земледелие в степи станет главной, начнет вытеснять, собственно говоря, традиционное скотоводческое производство. Но самое главное, движение людей становится куда более динамичным. То есть, по большому счету, человек теперь может определить, где ему лучше, как он может устроить свою жизнь и так далее. Это очень важно, особенно в тех регионах, где высокая, ну, такой термин, который современный, конечно, ну, и тогда он тоже начинает укрепляться, урбанизация. В Крыму хоть города и небольшие, но урбанизация высокая, потому что они начинают очень сильно прирастать, потому что появляется вот это движение народа, людей в данной местности. Далее, финансовая реформа – это переход к формированию единого бюджета государства как документа, который расписывает доходы, расходы и так далее. Это создание Министерства финансов как единого органа, который все это осуществляет. А самое главное – это начало частно-собственнической, если так можно сказать, или частно-владельческой банковской деятельности, когда банк может создаваться частным капиталом и вести, скажем так, независимую от государства финансовую деятельность, которая только регулируется Министерством финансов. В данном случае в Крыму и в Причерноморье был создан наиболее крупное финансовое учреждение частное России – Азово-Черноморский коммерческий банк, который, в общем-то, располагался, его штаб-квартира располагалась и в Симферополе, и в Севастополе, были отделения, это были достаточно крупные помещения. Ну, достаточно сказать, что нынешнее Министерство финансов, да, в Крыму, оно располагается в Симферополе, вот в помещении бывшего Азово-Черноморского банка. Да, то есть, по большому счету, это очень серьезный, да, серьезное учреждение было и такое вот, как сказать, основательное. Да. Местная власть и местное самоуправление, появление земств. То есть это на территориальном уровне учреждения, которые отвечают за образование, за здравоохранение, за призрение. То есть, ну, имеется в виду сироты, престарелые и те, кто, ну, скажем так, лишён социального попечения в обществе. Вот. Устройство дорог, вот такие вот хозяйственно-гуманитарные проблемы без, конечно же, вмешательства в политику и без какой-либо, каких-либо властных политических полномочий. Да? Вот. Но по сути, в общем-то, это появление тех представителей местной власти, да, которые, ну, будут формировать потом особую и общественную, и, скажем так, политическую в будущем, ну, скажем, как сказать, не прослойку и не элиту, а вот некую такую общность. Да. Кто идет в земство? Конечно же, идут в земство работать те люди, которые имеют образование и имеют, ну, скажем так, определенный интерес ко всему к этому, да. И, в общем-то, в Крыму появляются земства во всех уездах, на волостном уровне также, то есть это на самом низшем территориальном уровне, появляются соответствующие органы власти, они упорядочивают систему, а самое главное, ну, в общем-то, решение вопросов становится намного более простым. Однако наиболее, мы можем так сказать, наиболее ярко, конечно же, это проявляется в городском управлении. Потому что, ну, в городах благодаря городской реформе появляются городские думы, как вот эти представительские органы местного самоуправления, которые занимаются этими хозяйственно-гуманитарными вопросами, и в городах появляются городские головы, то есть те люди, которые вот как бы возглавляют город, ну, до сих пор институт городских голов имеет место быть в административно-территориальном управлении Украины, да. Вот, соответственно, это представители вот этих городов. Конечно же, это представители имущих слоев. Однако, благодаря вот тому, что вот эта городская элита...
И мужчин.
Да, да, и, конечно, и мужчин, да. А вот эта вот городская элита начинает играть какую-то самостоятельную общественную роль. И самое главное, что еще вот все-таки проявляется во всем этом, то, что эти люди были патриотами вот этих городов. Потому что надо сказать, что действительно, если посмотреть на вот некоторые примеры, да, ну, самый яркий, конечно, это Дуван в Евпатории, да, насколько человек, который родился в этом городе, который сделал не очень много, став городским головой, и он, в общем-то, осуществил много благотворительных акций для своего города. То есть, в общем-то, вот города в классическом понимании этого слова формируются в Крыму именно благодаря городской реформе в 60-е, 70-е годы 19-го столетия. Опять-таки, образовательная реформа. Она открыла не только, в принципе, сняла вот эти сословные барьеры для получения образования, она дала возможность получать образование тем, кто не мог это делать не по сословным, а по имущественным моментам. Теперь местные власти, вот это местное самоуправление, могло брать на себя расходы на обучение талантливых, но материально несостоятельных детей. Да? Вот. И самое главное, что был снят вот этот вот, снято четкое ограничение, да, на то, кто руководит образовательным процессом. По большому счету, единственным старейшим учебным заведением в Крыму до вот 60-х годов, фактически, да, если не брать военные учреждения в Севастополе, была Симферопольская казенная мужская гимназия, которую вот в свое время я закончил, да, собственно говоря, ну, уже как первую гимназию в Симферополе, да, а так вот и все по большому счету. А теперь, во-первых, гимназия в каждом городе, в Керчи, в Ялте, в Евпатории, то есть казённая, да, появляется женское образование, женские гимназии, опять-таки в каждом городе. Более того, ко всему прочему, появляется сеть реальных училищ, которые, ну, давали образование не классическое, вот гимназия дает классическое образование, да, скажем так, а реальное училище давало более практическое образование. Это тоже, опять-таки, и в Симферополе, и в Севастополе, и в Керчи были такие училища. И более того, частное образование, которое тоже становится теперь абсолютно, ну, не абсолютно доступным, не повсеместно доступным, но доступным. По сути, а самое главное, что не только монополия государства на это. Появляются частные, как мужские, так и женские гимназии. Пожалуйста, есть возможность их, скажем так, заканчивать. Да? И, конечно же, вовлечение абсолютно всех слоев населения в начальное образование, которое становится фактически обязательным. То есть вот это тот социальный лифт, который вот запустило правительство Александра II в плане того, что вот тоже попытка наверстать то отставание от современного контекста развития мира, который есть. В принципе, Крым в этом смысле, ну, во-первых, регион не очень большой все-таки, да, скажем так. Даже если говорить Таврическая губерния, все равно это как бы не самая большая губерния в рамках Российской империи. И вот отсутствие тормоза в виде крепостного права на ее значительной территории, то есть в Крыму, по большому счету, конечно же, спровоцировало то, что реформы здесь, ну, и во внешних, и в сущностных измерениях оказались достаточно быстрыми и прогрессивными. То есть, по большому счету, ну и плюс ко всему, исполнители, знаете, повезло все-таки Таврической губернии с губернаторами, наверное, после Крымской войны, да, вот мы говорили в прошлый раз о том, что некоторые фамилии я перечислял, да, кто все эти люди, да, все-таки мы можем говорить о том, что и Княжевич, и Лазарев особенно, да, несмотря на то, что потом в политической жизни страны они сыграли такую достаточно реакционную роль, да, вот, действительно так, и Марков, и так далее. То есть, это, в общем-то, все люди такого правых таких очень взглядов, да, как потом выяснится. Но вот если говорить о Лазареве, то памятник Екатерине II, который вот сейчас там восстановили, да, в Симферополе, но на тот момент, когда его открывали, это было событие, это был, в общем-то, архитектурно близкий, ну, скажем так, если не к шедевру, то к очень такому высокому стилю памятник, да, и, в общем-то, благоустройство, например, губернской столицы, это 60-е, это 70-е, 80-е годы 19 века, когда Симферополь приобрел, ну, такой более или менее законченный вид губернского города, причем не последнего губернского города.
Ну и тут последнее уточнение, все-таки военная реформа, потому что раз уж мы войну проиграли, куда же деваться от военной реформы?
Военная реформа, которая ввела всеобщую воинскую повинность, которая сняла рекрутчину, то есть вот этот вот эту такую, знаете, роковую лотерею для крестьян в основном, да, когда вот есть необходимость в этом году вот определенное количество молодых людей, которые подлежат определенным критериям, вы отпустите, и вот мы там определяем, кто ж пойдет, да? Но пойдет-то на 25 лет. А теперь отменено всеобщая воинская повинность, от которой, собственно говоря, может уберечь только либо состояние здоровья, либо если ты единственный сын в семье, и уже отец умер, например, да, то есть у тебя на попечении находятся мать и родственники, или какие-то особые моменты. Ну, Крым эти особые моменты очень, очень сильно касались, потому что там был момент, связанный с религиозными ограничениями, да, на службу в армии. И в данном случае правительство пошло навстречу мусульманам, потому что, по большому счету, не было обязательного вот этого всеобщей воинской повинности, не распространялось в обязательном порядке, однако соответствующие мусульманские военные формирования в составе российской армии, они существовали и до этого, и продолжили свое существование после этого. Однако запись в них была добровольной. Поэтому, учитывая то, что на тот момент, о котором мы сейчас говорим, крымские татары составляли еще большинство населения, это было, конечно, существенно. То есть, по большому счету, идти в армию, как бы, по идее, должны все, но вот в крымском измерении это может происходить на добровольных началах.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым на самом крымском мире радио «Крым Реалий». И вот раз уже мы коснулись темы военной службы и крымских татар в целом, то теперь заглянем на другую, на оборотную, на темную сторону вот этого времени, этих 60-х, 70-х годов, которое, в общем-то, с полным основанием крымские татары сами могли бы считать темным временем, эпоха самой массовой эмиграции за всю историю Таврической губернии. Вот почему? Вот почему так оказалось? Ну, я еще могу понять тех крымских татар, которые бросали свою землю и уезжали сразу после аннексии. Вот не приняли новую власть, не уехали на новое место. Но вот потом этот ручеек он как бы не иссякал, но продолжался относительно меньшими масштабами. И вот 60-е годы целые села в Крыму просто вымирают, потому что в них некому жить. Целые корабли уходят, нагруженные в современную Болгарию и в современную Турцию. Что такого случилось? Почему так невыносимо стало жить в Крыму?
Ну, вот тут мы должны, опять-таки, начать с некой такой отправной точки. Потому что данная эмиграция, она, ну, в общем-то, запустила очень глобальный процесс, который повлиял потом на всю историю Крыма в 20 веке, по сути. Почему? Потому что был запущен механизм изменения демографической структуры и структуры национальной населения Крыма, да, соотношение национальности. Здесь два момента, на мой взгляд. Они, конечно, я не буду настаивать на том, что вот это так и не иначе. Да, они оба дискуссионные. Первое – это то, что все-таки, несмотря, ну, точнее как, не то, что несмотря на итоги Крымской войны, а вообще Крымская война была еще и столкновением цивилизаций. Причем роль восточной цивилизации, ясное дело, играла в этой войне Османская империя. А роль западной стороны как раз играла Англия-Франция. Несмотря на то, что они были союзниками между собой. Да? А Россия – это такой, вот знаете, между ними некая такая вот субстанция, да, которая, с одной стороны, развивается, ну, все-таки в европейском историческом контексте и политическом, да, но почему-то в европейский этот контекст не вписывается. Да? И вот это столкновение цивилизации, оно, конечно, было очень серьезным, да. И оно снова вот проявилось. Тогда было вот присоединение Крыма в конце 18 века. Да? Это вот действительно классическое столкновение цивилизации, ну, может быть, не во всем европейской и восточной, но во всяком случае, ну, вот в северной и южной, скажем так, да. А здесь получается ведь ситуация следующая. По большому счету, обнажились и обострились проблемы, которые были связаны с разным вероисповеданием, с разным пониманием места Крыма в сознании России, россиян, русских на тот момент и крымских татар. Ну и плюс ко всему нельзя не отметить, что Османская империя, несмотря на то, что она переживала период такого, ну, как бы так сказать, действительно дряхления, уже такого, в общем-то, вошедшего в достаточно серьезную фазу, Османская империя пыталась сохранить свое влияние. А как его можно сохранить, не имея в Крыму достаточное количество лояльного к Османской империи населения? Да? То есть вот эта борьба за умы, она должна была каким-то образом вестись. И вот здесь, как мне кажется, российское правительство сделало, ну, если не непростительную ошибку, то просто вот ошибку. Да? Почему? Потому что характерную для империи ошибку, потому что мы помним, что практически в это же время, чуть-чуть позже, в 1863 году, а мы вот будем говорить о событиях 1860-62 годов. Так вот, в 1863 году Российская империя издала так называемый Валуевский циркуляр. Да, циркуляр министра страны внутренних дел Валуева, который фактически был истолкован так местным чиновничеством, что это запрет на украинский язык. Хотя, если прочитать текст, там вот нету такого прямого, вот этой формулировки прямой, да?
Ну, их там нет, это не указ.
Не, ну, факт, да? что вот этой самой формулировки нет, да, но с другой стороны истолковано оно было вот так. И это, конечно же, сыграло против российской власти в сознании, в умах украинской интеллигенции и тех, кто потом станет представителями украинского политического класса. Да? Вот здесь то же самое. Потому что, с одной стороны, война проиграна, с другой стороны, территория осталась под контролем. Она никуда не ушла, Крым остался в составе Российской империи. В Крыму большинство населения – крымские татары. А на тот момент это соотношение где-то примерно 2/3. Да, это крымские татары, треть оставшиеся – это все остальные. То есть, подавляющие. Это мусульмане. И более того, конечно же, проигрыш войны провоцировал чиновничество на местном уровне, кстати говоря, на то, чтобы найти громоотвод. И вот этот громоотвод – это стало местное население. Вы, ну, грубо говоря, не то чтобы стреляли нам в спину, но вы не были настолько лояльны, вы не были настолько, скажем так, преданы власти. Да? То есть это давалось понять, это приводило к различного рода столкновениям, скажем так, непониманию, глухоте чиновничества и отсутствию желания решать какие-либо проблемы местного населения. Вот это вот, то есть какое-то такое равнодушие власти, потому что вообще-то надо еще заняться как-то восстановлением самого-то Крыма, потому что, с одной стороны, реформы, да, вот мы о них говорили, а с другой стороны, Марк Твен в 70-е годы, побывав в Севастополе, да, он говорил о том, что, в общем-то, как-то все в развалинах. Или Максимилиан Волошин, который в детстве тоже приехал в первый раз в Крым, тоже запомнил, а Волошин-то родился в конце 60-х годов, 19 века, 68-м, да, 1868-м, он тоже вспоминает свой первый визит в 70-е годы в Крым, как что Севастополь тоже в развалинах. Героически, но в развалинах. То есть, да? То есть, вот,
как дороги сейчас в Российской Федерации.
Ну, не без этого, ничего ж не меняется. Есть вечные темы и вечные вопросы. И вот по факту, вот это взаимное напряжение, потому что, с одной стороны, есть раздражение со стороны государственной машины, государственной системы, а и с другой стороны, есть, ну, скажем так, непонимание со стороны крымских татар, что им делать дальше. Вот эти две вещи, они сошлись в одной точке, ну и привели к решению. А решение очень простое. Да, конечно, Османская империя тоже свою агитацию проводила, она не сидела сложа руки, была религиозная агитация о том, что правоверным надо собраться вот вместе, здесь все-таки власть не ваша и так далее, и поэтому халиф вас приглашает к себе, да, собственно говоря. И это подействовало тоже. То есть вот схождение этих трех факторов власти, самих крымских татар, вот их, скажем так, ожидания, чего будет дальше, и деятельность Турции в этом отношении сыграли свою роль. И это привело действительно к тому, что не то, что целые села, а фактически все северные уезды, то есть это уезды степные, это уезды с специфическим видом хозяйства, то есть это уезды с скотоводческим, вот этим овцеводческим профилем, да, они практически его опустевают. И в Патаиске, и Перекопске, и Феодосийске, большая часть Феодосийского уезда, они покидают свои насиженные места, да, села и переезжают.
И вот если мы тут говорим, вот я услышал словосочетание «ошибка», возможно, даже непростительно, но если заглянуть с другой стороны, может быть, это и было окончательное решение крымско-татарской проблемы в духе Потёмкина. Ну вот, дескать, не можем мы с вами справиться, давайте мы создадим вам такие условия, чтобы вы выезжали, и все, Крым снова без татарского племени, и значит, никаких проблем больше нет.
Вот видите, Потёмкин-то всё-таки об этом открыто написал. Можем утверждать о том, вот есть письмо его, да, где он излагает этот проект. Каких-то государственных документов. Или, ну, тут вот потом депортация будет 44-го года, да? Тоже ж есть документы. Здесь мы, к сожалению или к счастью, документами не обладаем. Да, о том, что центральное правительство такую идею вынашивало. Да, я вот полагаю, что все-таки, потому что есть, безусловно, есть мемуары, с с одной стороны, российских чиновников и военных и так далее. Есть крымско-татарский эпос, если так можно, или фольклор на этот счет, да, в общем-то, который запечатлел картины этого переселения и так далее. В них вот есть разные точки зрения, есть научные работы. Самое интересное, что вот после уже крушения Российской империи в 20-е годы 20 века, когда Крымская АССР, да, и политика татаризации станет осуществляться, целая дискуссия, широкая, причем научная дискуссия будет вокруг этого вопроса. Как бы, какова роль царского правительства во всем этом?
И какова же?
Ну, вот там была целая, там была вот в этом отношении, там, как есть мнение, допустим, такого видного деятеля крымско-татарского национального движения Амета Азинбашлы, да, который резко осуждал царское правительство, считая, что вот насильственным образом выталкивали крымских татар просто с территории Крыма, да, но, с другой стороны, его работы исторические, он не историк по образованию, будем говорить откровенно, вообще, да, он врач по образованию, да, а в его биографии был такой меня лично порадовавший эпизод, когда вот он врач по образованию, интересуется историей, да, и работает заместителем наркома финансов Крымской ССР. То есть он был специалистом по всем вопросам, очевидно.
Он был уважаемый человек, член Курултая.
Ну да, первого. Потом 25 лет получил, да? Но потом получил и в Душанбе закончил свою жизнь, работая врачом таки, всё-таки. Да, всё-таки. Так вот, нет, Азимбашлы, видите, ну, там вопрос какой. То есть, вот он пишет свою концепцию, но при этом, когда он говорит о населении Крыма, когда он говорит о... вообще еще он уходит сначала в дебри 18 века и так далее, ну, и там звучат такие цифры про то, что население Крыма на момент завоевания было 4 миллиона человек. Оставляло 4 миллиона человек. И поэтому, конечно, там как бы такая вот, ну, все-таки больше политики в этих работах, да. А ему ответили там и Арсений Иванович Маркевич, известный крымовед, да, ну, в общем-то, человек более близкий к истории, если так можно выразиться, все-таки к историческим наукам, да, ему ответил и крымский статистик-экономист Вологдин и так далее, да, и Сергей Александрович Усов тоже, в общем-то, бывший симферопольский голова на тот момент и исследователь, статистик-экономист, да, они ему вот отвечали, что, ну, вот мы бы и рады бы согласиться с точкой зрения. Хотя, ну, говоря о Маркевиче, сложно говорить. Он, в общем-то, был очень таких реакционных взглядов человек, в принципе. Да, неважно, в советскую эпоху уже или до нее, да. Вот. А так вот, они говорили, что, ну, вот научным образом это не подтверждается. Документы это не подтверждают. Что все-таки там вот сыграли роль не какая-то насильственная акция, именно вот, вот сознательное вытеснение, а, возможно, создание неких условий, возможно, создание некой обстановки, которая бы, ну, вот, спровоцировала бы это, но при этом это не было все-таки направлением политики. И вот не видно по, опять-таки, официальным документам и вообще по документам не видно, что была цель.
Хорошо, цели нет, но что делать, но как себя повела царская власть на местах или в центре, когда
не
она
удерживала.
Столкнулась?
Не удерживала.
Но и не препятствовала.
Нет, не удерживала, не препятствовала. Выдавали паспорта, это зафиксировано, это есть, то есть абсолютно в этом...
Так 260 тысяч населения, это ж... Ну, не то чтобы там пол Крыма, может, чуть меньше, но все равно за два года не досчитаться столько податного населения. Неужели вот все эти рабочие руки были не нужны в Крыму? Так тем более, еще ж вот только-только война закончилась.
Ну, во-первых, все-таки вовлеченность крымских татар в процесс восстановления того, что надо было восстановить, был минимальным. Потому что, по большому счету, ну, вот они не были допущены, да. Потому что не потому, что вот им как-то сознательно не доверяли, а как-то вот, ну, а что восстанавливать-то, с одной стороны? Восстанавливать военную инфраструктуру нельзя. Восстанавливать мирные объекты, то по большому счету, скажем так, силами вот то, что было на тот момент актуально, то есть это мы вот опять-таки 1860-1862 год, да? То есть тогда гражданская инфраструктура, ну, в общем-то, с такими силами, которые были в распоряжении губернаторов, можно было это сделать. То есть вот...
Ну, не сделали же до 70-х.
Не, ну, позвольте, вопрос же идет о чем? Речь идет о чем? Какие стояли задачи на тот момент? То есть, вот по факту, не проглядывая то, что соприкосновение, да, крымских татар и официальной власти в этих вопросах, оно не, опять-таки, не проглядывается. Другой вопрос, что вот эта ситуация поражения в войне, эта ситуация раздражения власти, конечно, она была, потому что она абсолютно иррациональна, и она абсолютно, никаким образом не может быть оправдана. Но она вот вылилась в то, что, скажем так, идите и больше не приходите. Да, вот такую вот какую-то формулировку, что вы вот нам, в общем-то, не то чтобы не нужны, но мы без вас вот справимся со всем, будет у нас. Потому что ведь что получается-то после этого выселения?
Конечно. Ну, об этом мы поговорим после небольшой паузы. Ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории в диалогах скоро вернутся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымские истории в диалогах на самом крымском в мире радио возвращаются. Итак, все-таки выселение, вопреки, по воле, но все-таки состоялось. И вот половина Крыма стоит пустой. И вот что теперь? Вот теперь надо же срочно найти где-то русских, украинцев, белорусов, молдаван, чтобы срочно их пригнать в Крым и заставить заниматься сельским хозяйством. Что теперь делать с этими степями, в которых больше никто не разводит лошадей и овец? Что со всем этим наследством теперь пустым делать?
Ну, поначалу явно мы можем говорить о том, что какой-то внятной мысли, внятной стратегии просто-напросто не было. Потом этим вопросом заботились. Но если говорить о русских, там, украинцах или там каких-то представителей, скажем так, европейской части населения России, то необходимости организованного вот этого вот переселения, да, все-таки не было, потому что начался этот процесс свободного перетекания трудовых рабочих рук. И он в Крыму был нужен, он был востребован. Да. Кстати говоря, мы еще вот сейчас я закончу тезис, и мы скажем, куда он был нужен все-таки эти рабочие руки. А вот что касается степи и сельского хозяйства, здесь проблема. Потому что специфическое очень сельское хозяйство, очень специфические, скажем так, ну, и грунт, и все прочее, и особенно, конечно, вопрос воды, все это актуально, да. Вот. И правительство идет на привлечение иностранных колонистов. В первую очередь немцев, чехов, эстонцев. Ну, эстонцы не иностранцы, но все-таки переселенцы на достаточно большое расстояние, да, которым создаются режим благоприятствования, режим налоговых и прочих льгот, и которым разрешается, пожалуйста, берите землю в аренду, выкупайте, что хотите, с ней делайте, да, но мы создаем вам эти условия для того, чтобы вы здесь работали. И появляются в Крыму, собственно, вот этой степной части Крыма появляются вот эти иностранные колонисты, которые станут, в общем-то, до определенного времени неотъемлемой и такой своеобразной частью населения Крыма.
До Второй мировой войны,
абсолютно верно, потому что это другая этика, другая культура, это другая, опять-таки, вера, хоть и это христианская вера, но это представители лютеранской церкви, католики, собственно говоря, да, в общем-то. И вот по факту, да, появляется, ну, такой, может быть, сначала не совсем заметный, но особое население в Крыму. Кстати говоря, в Крыму достаточно высокий процент формируется еврейского населения, которое тоже, в общем-то, переселяется по разным причинам.
Потому что Крым входил в черту
оседлости, да, но в том вопрос, что как-то именно в это время, вот в крымских городах особенно, появляется достаточно заметный процент еврейского населения. А вот куда же, на какие же горизонты, на на освоение чего приезжать может свободная рабочая сила, кроме сельского хозяйства. И, кстати говоря, между прочим, вот эти иностранные колонисты и те, кто придут из славянских, скажем так, губерний, да, в степных районах, они займутся в основном сельским хозяйством в виде земледелия. То есть это начало, скажем так, Крыма как житницы, такой пшеничной житницы. Да? Но, значит, несмотря на то, что условия Парижского мирного договора были аннулированы, и там Крым вернул себе статус военного объекта, да, и Севастополь вернул себе статус военной крепости и базы флота, есть другие города. А кроме всего прочего, идет процесс, активный процесс развития капиталистических отношений во всей России как таковой, да, и в Крыму в том числе. А это говорит о чем? О товарном производстве. То есть эту пшеницу или там эту рожь, лен, там, овес, все что угодно, да, и скот, и все прочее, мы будем не просто производить, мы будем продавать. Причем продавать на широкий мировой рынок. И надо сказать, что, в общем-то, вот именно отсутствие вот этих вот старых, ну, скажем так, крепостнических или феодальных норм, если так говорить языком учебника, да, присутствие капиталистических отношений способствовало развитию торговли в крымских городах. То есть Евпатория, Феодосия и Керчь, ну, прежде всего, конечно, Феодосия, становятся действительно лидирующими портами в черноморской торговле. Феодосия вполне наравне с Одессой конкурирует в этом отношении. Евпатория, ну, в общем-то, входит в пятерку таковых торговых объектов, по сути. И вот мы можем увидеть, конечно же, но это уже становится где-то очевидным примерно к 90-м годам 19 века, что Крым – это такой очень лоскутной регион-то в этом отношении, потому что, с одной стороны, значит, степь – это сельское хозяйство, торговля в портах, причем как ввозная, так и вывозная, но прежде всего вывозная все же, да. Ялта и вокруг нее, благодаря тому, что в Ливадии резиденция императора обрастает курортным населением и курортным обществом, а на востоке, Севастополь – военный, да, объект, а на востоке в Керчи появляются зачатки промышленности, потому что там открываются залежи каменного угля и неких руд, да, в общем-то, и руды, и начинается металлургическое производство. То есть вот такой, знаете, такой действительно очень интересный и, я бы сказал бы, ну, оптимистичный вот регион, где, в общем-то, находится все и можно, по большому счету, состояться, вот, успешные годы сделать проект для себя, да?
Вы
вот
говорили в самом начале про овец. О том, что, да, вот теперь, да, с овцами, что теперь с овцами были трудности. Преодолели эти овечьи трудности во второй половине, ну, скажем так, в 60-е, в 70-е годы.
Ну, вот по большому счету, овцы заменены на хлеб. То есть теперь в степи, да, превалирует земледелие.
То есть не овцы съели людей, пшеница съела.
Ну, пшеница, да, как-то овцы съели пшеницу, да, и уехали. Мы будем говорить так, они уехали вместе с крымско-татарским населением, и, кстати говоря, возвращаясь к теме эмиграции, то есть вот этот вот два этих, три этих года, 60-61-1862, это пик эмиграции, потом она спадает, и, в общем-то, ну, сначала там где-то по несколько еще тысяч в год уезжает, да потом по несколько сотен. Но эта эмиграция, по сути, этот выезд беспрепятственный, вот это вот, да, он, по большому счету, продолжается до конца XIX века, до, в общем-то, рубежа XIX века. И к концу XIX века, 1897 году, в России, когда была проведена первая перепись населения, всеобщая перепись населения, фактически устанавливается баланс. Ну, я здесь сразу оговорюсь, не крымско-татарского и русского населения, а крымско-татарского и, скажем так, восточнославянского населения, потому что практически, ну, 35-37% составляют и те, и другие. Это важный момент, но в тех, кого называли русскими, входят, безусловно, и украинцы этнические, и белорусы. Предположительно, ну, по расчетам, да, исследователи, что украинцы – это в пределах 10% от этой цифры, а белорусы примерно 1%. Да? Однако, если говорить о Таврической губернии, да, с материковыми уездами, то 44% населения говорило на украинском языке, и этот язык был наиболее таврической губернии используемый. В Крыму, конечно же, все-таки вот этот баланс крымские татары, русские, ну и потом уже украинцы, белорусы.
Немцы.
Немцы, да, потом уже все остальные немцы, евреи, потом все остальные, да. То есть вот в чем вопрос. То есть это такая палитра, вот эта палитра межнациональная, палитра многофункциональная и палитра, ну, скажем так, визитной карточки империи, южной визитной карточки империи российской, да, она вот все-таки где-то к середине 80-х годов 19 века состоялась.
Ну, об этом мы будем говорить уже в следующей программе. Сейчас последний вопрос, который там фактически разделяет этот период и отделяет период восстановления от периода Русской Ривьеры, строительство железной дороги в Крым. Mm. То есть мы знаем, что первую железную дорогу все-таки проложили от Балаклавы к своим позициям англичане. Но англичане были хозяйственные, ее они сложили и увезли с собой. Вот после этого, как долго жил Крым без железной дороги, когда она была построена, куда вела и как преобразила полуостров?
Ну, практически сразу после того, как Крымская война закончилась, вот один из первых вопросов, который был поставлен, о том, что вот да, ведь, в общем-то, может быть, бы мы бы выбили бы этих англичан, если бы у нас была бы своевременная подвозка там всего, что надо, да? И по сути, с конца 50-х годов, да, 19 века, об этом речь идет. Более того, самое интересное, что уже в 1859 году подписывается соответствующая бумага, подписывается соответствующий контракт на строительство, все это начинается, как бы начинается. И эта дорога должна была идти там вот от Харькова и вот, да, до Симферополя, а потом на Феодосию. То есть это об этом речь шла. Но первый подрядчик оказался мошенником.
Как удивительно.
Как бы деньги своровали, ничего не построили. После чего, ввиду того, что много других забот, в том числе и у центрального правительства, все-таки реформы в стране как бы идут, их надо организовывать, да, вот, на это, на все, ну, в общем, закрыли глаза в определенный момент. И это все растянулось фактически, ну, если брать высадку десанта англичан-французов в 1854 году, ну, и практически тогда же там построили, плюс-минус, да, то окончательно до Симферополя железная дорога дошла через 20 лет, в 1874 году. Лазово-Севастопольская железная дорога, то есть практически, в общем-то, в 1974 году в Симферополь, в 1875 году от Харькова, от Лазовой через Украину, да, в Крым приходит железная дорога. Но самое-то интересное, это Симферополь и Севастополь. И понятно, почему 1974-1975 год, потому что 1971 года уже Севастополь как бы снова готовится к тому, чтобы стать военным объектом, да, и поэтому тут скорее вот такое военно-стратегическое значение, да. А вот для торговли, для каких-то таких целей гуманитарных, это опять-таки в долгий ящик. И это как-то вот было все очень, ну, сложно почему-то, несмотря на то, что объемы торговли, то есть вот Феодосии, да, они были огромные, они приносили огромные прибыли, по большому счету, а по сути не хватало вот государственной воли это все закончить, по сути-то, в общем-то. И только в 1891-1892 годах, и то не без спонсорского участия Ивана Константиновича Айвазовского, до Феодосии была эта железная дорога доведена, собственно говоря, которая, конечно же, была очень нужна торговому порту, ну, по понятным причинам, да, потому что ведь экспорт не только, речь идет об экспорте не только там хлеба, допустим, это же и экспорт какой-то скоропортящейся продукции, да, а с этим были проблемы большие, да. Ну, и еще позже, уже ближе к началу 20 века, была брошена ветка на, собственно говоря, Евпаторию. То есть вот это... Ну, как сказать, знакомая для России беда в отсутствии принятия, наверное, не то чтобы системных решений. Принять это решение можно, как его воплотить. Вот оно в строительстве железных дорог в Крыму очень сильно проявилось. Да, результат-то был, и более-менее, наверное, качественный он даже был, в общем-то, будем так говорить, но это очень долго, это очень так, знаете, проблемно, я бы сказал.
Но, тем не менее, все-таки железная дорога была построена, пусть со всеми оговорками, и будем считать, что, в общем-то, на оптимистической ноте период восстановления Крыма после Крымской войны, превращения его там снова там, в развитую губернию был завершен. В следующей программе мы поговорим о том, как Крым стал главной здравницей и главным курортом для отдыхающей публики Российской империи. Сегодня я благодарю Александра Севастьянова, кандидата исторических наук, который был моим гостем.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реали» обязательно к вам вернутся.